7.13. Превращение в XVI веке Москвы в столицу Руси связано с событиями, описанными в книге «Есфирь». Как мы видели, книга «Есфирь» называет столицей царя Артаксеркса, то есть царя Орды, престольный город Сузы, то есть, по-видимому, русский город Суздаль. В русской истории считается, что конец якобы 15 века – это эпоха бурного каменного строительства в Москве и сооружения Московского Кремля. Приказ построить первый каменный дворец в Москве Иоанн III отдал якобы в 1492 году. Дотоле великие князья обитали в деревянных зданиях, делает из этого вывод Карамзин. Дворец был сооружен якобы в 1499 году, после чего, угождая государю, знатные люди также начали строить себе каменные дома в Москве. Видимо, здесь мы наталкиваемся на уехавшее в 15 век отражение важнейшего в русской истории события – переноса столицы в Москву. По каким-то причинам Иван III уехал из своей прежней столицы Суздаля и обосновался в Москве. В этой связи расскажем о результатах интересного исследования Плюхановой МБ. Она изучала русские предания об основании Москвы. Оказывается, русские хронографы и другие произведения 16-17 веков утверждают, что основание Москвы прямо связано с убийством русского князя Андрея Боголюбского по вине его вот такой якобы злонамеренной жены. При этом историки привычно обвиняют старые русские хронографы в незнании правильной хронологии. По-видимому, здесь мы имеем дело со сдвигом на 410 лет в русской истории. Смотрите хронологию 4. Так не является ли это воспоминание о гибели Ивана Молодого в 1490 году по вине его вот этой злонамеренной жены Елены Волошанки? Причем Иван Молодой выступает здесь под именем Боголюбского, как бы в противовес к убившим его жидовствующим еретикам в рамках нашей реконструкции по библейской книге «Есфирь». Эта мысль косвенно подтверждается и ярким эпизодом из начала опричнины при Иване IV Грозном в XVI веке, которая, как мы видим, в значительной мере является оригиналом эпохи жидовствующих из XV века. Опричнина, Пурим по-библейски, начинается с того, что Иван IV Грозный ссорится со своей думой и совершает какие-то странные действия вот по такому сбору святости. Считается, что он почему-то забрал наиболее почитаемые иконы из всех церквей, затем уезжает из столицы. Нам говорят, будто он выехал из Москвы, но что если он выехал в действительности из Суздаля, то есть из библейских Суз? После этого вот этот царский поезд скитался в окрестностях Москвы в течение нескольких недель, пока не достиг укрепленной Александровской стороны. Здесь царь надолго остановился, писано. Задумаемся на минуту, ведь от Москвы до Александровской слободы совсем не нужно вот так скитаться, а уж тем более несколько недель. Доехать можно было за день, причем не очень торопясь. Как нам кажется, в действительности здесь описан путь царя от Суздаля в поисках нового подходящего места для новой столицы. Такой вот исход царя из прежней столицы мог объясняться тем, что, приблизив к себе жидовствующих, он полностью потерял общий язык с думой, и в столице Суздали начался крупный конфликт. Тогда царь забирает вот эти вот святости и покидает Суздаль. В качестве новой столицы избирается Москва. И тут-то в конце якобы 15 века и начинается каменное строительство, возведение соборов, Кремля и так далее. Слова «вот забрал святости» означают, вероятно, что царь перенес религиозный центр из Суздаля в Москву. Царская семья покинула столицу, увозя с собой всю вот эту святость и всю государственную казну. По мнению Скрынникова РГ, которого мы процитировали, вот эта святость была будто бы московской, а по нашему мнению суздальской. Наша реконструкция вытекает из проделанного выше анализа книги «Есфирь». Как мы обнаружили, в ней описана русская история конца XVI века. Книга «Есфирь» существенно дополняет русскую историю. Она сохранила многие ценные сведения. Без нее мы вряд ли бы все узнали и поняли. Между прочим, сравнивая Острожскую Библию 1581 года с нынешним библейским каноном, мы видим, как на протяжении 16-17 веков редакторы вполне целенаправленно работали над библейским текстом. Например, в нем появились новые термины. В Острожской Библии еще нет слова «пурим», говорится лишь о двух жребиях, а в позднейших изданиях как-то вот так незаметно появляется «пурим». Заменили слово «народ» на «язычники» – «Есвирь 10.3» и так далее и тому подобное.